Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый вечер. Сердечно всех приветствую.
Тут у нас на этой неделе пост рождественский начался.
Как вас угораздило.
Представляете, вот такая новость удивительная. Никогда не было, и вот опять.
И вот опять, да.
Скажите, вы как-то ощущаете вот этот церковный календарь? Или при вашей перенасыщенной жизни не удается встроиться в это состояние, когда ты видишь перед собой путь по ступенькам, который нужно пройти до праздника?
Не, ну, перенасыщенная жизнь — это отговорки. Я не то что ощущаю, я его жду, даже с определенным нетерпением, потому что знаю, что есть ряд вещей, которые, с вашего позволения, называть их не буду, но вот в пост мне более-менее удается их ограничивать в разных, так сказать, сферах, а вне поста намного сложнее, поэтому мне нужна вот эта формальная, так сказать, в том числе, причина, чтобы себя поставить в рамки, сказать, вот сейчас пост, поэтому вот этого мы не делаем. Вот так.
А с детьми вы не используете католический календарь? У них есть календарь Адвента, который для детей специально делается, чтобы привнести такое радостное ощущение, растянутое на 40 дней.
Удивительно, но мы не католики, да?
Никак не странно. Я просто знаю, что это очень популярная история.
Нет, мы как с этим не сталкивались. Мы вообще, что касается пищевых каких-то ограничений, то, ну, пока дети были маленькими, мы, собственно, их и не было особо. А вот с какого-то возраста более-менее такого подросткового мы считаем, что это должен быть их личный выбор. Вот в любом случае мы можем что-то рекомендовать, там еще, но мы никогда не говорим жестко. Вот. Ну и, кстати сказать, они как-то вполне, по-моему, осознанно действуют. Ну и тоже еще в связи с состоянием там, здоровья, организма, это тоже мы учитываем, конечно. И если брать вот пищевую часть. А про какие-то такие вещи, не связанные с, так сказать, питанием, мы, конечно, разговариваем, да. Особенно мне нравятся вот такие вещи, как чтение на пост там какое-то.
Ну, в общем, вам не мешает то, что с середины ноября Москву заполонили новогодние елки и иллюминации, которыми нас почему-то решило порадовать наше московское правительство.
Да вы знаете, я их, честно скажу, не знаю, хорошо это или плохо, я практически не вижу, потому что, ну, по улицам практически не приходится ходить, а когда едешь в машине, то, поскольку я не за рулем, то сидишь либо в телефоне, увы, она, ну, оправдывая себя тем, что это по рабочим все-таки причинам, либо что-то читаешь или пишешь, даже такое бывает в движении.
Я почему спросила, потому что все-таки пост – это путешествие к празднику, и тут еще такой двойной праздник – и Новый год, и Рождество, и все это, казалось бы, должно идти крещендо, но когда тебе в ноябре ставят перед носом елку, да, ты подползаешь к Новому, да, году, да, и смотришь на нее как на торшер.
Да. Есть такое английское выражение, да, Christmas came early, да, Рождество наступило рано, но оно, правда, там, используется там, с понятными, да, смыслами в разных, кстати, ситуациях, но да, как-то рановато, наверное. Да. Ну, видите, это логика потребительского общества в данном случае, наверное, все-таки она выстраивается своя. Мы, кстати, недавно, простите за, может быть, не то чтобы смену темы, но предложение возможного развития, мы проводили вот пару дней назад в рамках Всемирного Русского Народного Собора информационную секцию, где мы обсуждали с военкорами, с волонтерами вот информационное поле в связи с проходящей специальной военной операцией. Естественно, говорили ребята, что когда вот возвращаешься, ну, в том числе и в Москву, да, то вот дело даже не в том, что нет ощущения того, что вот идут боевые действия, военные действия, а как-то вот тебя настолько дежурно спрашивают, ну что, как там, что отвечаешь мне так же, да, вот, ну что, воюют, да, и, в общем. И мне кажется, что вот это скорее сегодня важный такой момент, потому что понятно, что есть вот деление там на фронт и тыл сугубо военное, там идут боевые действия, вот есть линия боевого соприкосновения, а есть то, что именуется тылом. Но с точки зрения вот внутреннего сознания вот этого деления быть не должно, да, каждый занимается своим делом вот на том, так сказать, боевом посту, на котором он сейчас находится. И вот просто когда... Я понимаю логику, да, тех, кто вот пытается, может быть, создать такую картинку, что вот этого боевого поста его вообще нет. Вот. И у нас была там дискуссия, кто-то сказал, что нужны все равно положительные, вот, некие положительные новости, положительная такая вот атмосфера и прочее. Безусловно, нужно, конечно, в том числе и тем, кто приходит там в отпуск или там возвращается, а зачем же им с фронта на фронт приходить. Но, понимаете, о чем я говорю, немножко другая ситуация. Вот это вот единство смысловое, оно должно как-то сохраняться. И я думаю, что вот это в связи с той исторической ситуацией, в которой мы находимся, вот это даже важнее наших обычных разговоров о том, там, ну, условно говоря, вопрос, когда ставить елку, он должен быть увязан вот еще вот и с этим конкретно историческим контекстом, мне кажется.
У вас богатое сейчас на выступление время, я так смотрю по новостям, но если часто это просто галочка такая в сознании, вот Владимир Романович у нас выступил на такой конференции, на таком-то форуме, то я, честно говоря, как сказать, была немножко обескуражена, когда наткнулась на новость о том, что вот вы выступили на форуме российской идентичности. Я прочитала цитату, которую поместили в заметку. По словам спикера, не каждый народ и не каждая культура задается этим вопросом. Для русской культуры вопрос «кто мы?» – это постоянный вопрос. Прочитала я.
А мы с вами даже обсуждали это, по-моему.
Вот, и подумала, что мы... Такое ощущение, что мы спим. Вот реально, потому что мы бесконечно приходим к тому, что открываем глаза, и мы на том же месте, как в том детском стишке про рассеянного с улицы Бассейной. А приехал он назад, а приехал в Ленинград. Ну, мы... Может быть, на те вопросы, на которые ответа нет, просто оставим их существовать, как вот у Достоевского, вечные вопросы, проклятые вопросы, а в медийном пространстве продвинемся куда-то хоть к какому-то движению.
Ну, я бы не сказал, что у Достоевского нет ответов, в том числе и на проклятые вопросы. Что касается, кстати, конференции, маленькая ремарка, их намного меньше, чем... количество приглашений, я честно скажу, что я стараюсь максимально не принимать участие в конференциях, ну, куда просто там придите, скажите там приветственное слово, потом там можете убегать и прочее, потому что, ну, вот есть такая категория людей, которые я тоже принадлежу, которые много получают таких приглашений, если ты всех будешь принимать, то ты просто будешь с конференции на конференцию бегать, и проблема не в том, что... скажем так, не очень много времени на что-то другое останется, а в том, что в этом смысла большого все-таки нет. Поэтому я, если нет каких-то совпадений, да, то обычно я иду туда, где я понимаю, что хоть какая-то минимальная польза от моего присутствия может быть. И она там не связана там со статусом, еще с чем-то, а все-таки с каким-то содержанием. Потому что мы вот... проблема содержания, смысла, она сегодня ставится. Конечно, мы говорим о том, что нужны смыслы, вот, ценности и прочее, но пока разговор, дальше вот разговоров особо дело не идет. Я даже вот вчера или позавчера, в общем, беседовали мы с одним моим коллегой, другом, и он сформулировал проблему остро, но, мне кажется, очень верно. Он сказал, что есть ощущение исчерпанности языка. Вот мы говорим о чем-то важном, но на языке, который он закончился уже, да, ну, не с лингвистической, конечно, точки зрения, что нам надо на китайский переходить, а вот с точки зрения, как я его понял, с точки зрения, условно говоря, формат донесения смысла, в который мы по привычке используем, он работает часто в холостую. И это мы говорили с ним и вот о неком, и о православном нашем сообществе, и вообще шире, да. И, может быть, это связано с переломностью эпохи, может быть, с тем, что жизнь сильно вот убегает вперед, и мы не успеваем отрефлексировать и как-то описываем эту жизнь в категориях, которые сегодня ее уже не описывают. Не знаю, но мне очень эта формулировка понравилась, я ее думаю, да, вот с тех пор. А здесь действительно, наверное, что-то вот, мне кажется, мой собеседник уловил точно, да, что если даже это не универсальная такая всеобщая проблема, да, полная исчерпанность, но вот какое-то истощение привычных там форм, да, и так далее, оно есть, мне близко это. Вот. Но возвращаясь к конференции, к тому, это просто, может быть, из-за того, что цитата маленькая, да, это то, о чем мы говорили то ли в прошлую пятницу, то ли в позапрошлую, как раз в этой студии, вспоминая, я тогда, по-моему, отталкивался от мысли Шмемана вот в его радиобеседах, которые оформлены в книгу «Беседа о русской культуре», где он говорит действительно, что, скажем, нельзя себе представить, что... Ну, точнее, он так по-другому пишет. Он говорит, француз не просыпается с мыслью, что значит быть французом. Да? Он знает, что это хорошо, и точно знает, что это такое. Да? А мы... Я-то имел в виду, мне эта мысль интересна тем, что, мне кажется, Шмеман уловил очень точно нашу характеристику, которая заключается в том, что мы рефлексирующий народ. Вот, и вот для меня это показатель рефлексии, а не просто пустопорожнего такого, да, разговоров ни о чем. Вот, мне кажется, что это как раз-таки важно. Вот, но все-таки более остро, мне кажется, стоит проблема действительно вот какого-то, ну, такой вот уже глубинной рефлексии в современных реалиях. И вот если есть вот это, с одной стороны, исчерпанность языка, с другой стороны, многое, что... Ну вот у Владимира Соловьева где-то в одной из статей про Пушкина он пишет, что 19 век – это век подделок. Вот. И вот я думаю, что о 20 веке, начале 21-го, это можно сказать еще большей силой, да? И вот очень много имитации. Вот. Это сейчас, может быть, у нас контрастно чувствуется, потому что когда люди там на фронте, там особо ничего не сымитируешь. Да? Вот. Поэтому это обостренное есть такое ощущение.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Владимир Романович, ну, помимо вечных вопросов типа «Кто мы?», на которые еще предстоит долго искать ответ, есть повестка, которая меня немножко удивляет. Я тут обратила внимание, появились публикации о темах, которые будут затронуты на грядущих рождественских чтениях. И меня удивило огромное количество тем, касающихся какого-то нового подхода к противостоянию деструктивным субкультурам, деструктивным сектам в разных средах, в соцсетях, буквально даже в общеобразовательных и воскресных школах. Я, честно говоря, даже не предполагала, что есть такая острая проблема сейчас, потому что на поверхности этого не видно. Ну вот с тех пор, как всякие приключения с синими китами закончились, мне казалось, по-видимому, ошибочно, что это не так актуально и не так страшно, как буквально там 10 лет назад.
Я думаю, что вы просто более глубоко изучили темы рождественских чтений, чем я вот на сегодняшний момент. Не исключаю, что это связано не с остротой проблемы, а, может быть, знаете, у нас ведь рождественские чтения формируются, вот эти секции, темы в рамках, в том числе, вот работы синодальных учреждений, и, может быть, она еще продолжается, да, вот мы как раз обсуждали на днях с коллегами, да, что у нас наше направление недостаточно проработано, и думали о том, что предложить еще. Может быть, просто кто-то из коллег, кто вот этой тематикой занимается, довольно подробно расписал свои ну, это часть их, так сказать, служения, да, это не означает, что это главные, самые масштабные проблемы. Но вот
да
они,
я уж испугалась.
Да, они уже написали, а другие пока нет, и поэтому кажется, что вот это основное. Ну, ну проблемы, конечно, все равно существуют, там, может быть, это максимально широко берется, если вот рассматривать, скажем, риски неоязычества, о котором мы в последнее время много говорим в качестве такого деструктивного элемента, а как иначе его рассматривать, то эта проблема, безусловно, есть. Она, наверное, не является тотальной, там, всеобщей, да, не надо там кричать «спасайся, кто может», но не замечать, игнорировать ее было бы неправильно, в том числе, знаете, почему? Вот я ознакомился с одним социологическим исследованием, которое, знаете, как нередко бывает, данные одни, вот интерпретация самой службы, она была такая успокоительная, и, в общем, вывод, к которому они приходили, что вот нет в нашем обществе никакой проблемы неуязычества, вот не придумывайте, нету ее, да, совсем. Но, скажем, когда людям задавали вопросы, знаете, есть ли в вашем окружении люди всерьез, ну, я не знаю, слово «исповедующие» не очень подходит, да, но являющиеся там неоязычниками и так далее, то, по-моему, до 30, что ли, процентов ответило, что да. И это очень много, да, потому что вот, скажем, у нас есть традиционная религия буддизм в России, но можно, есть ли у 30%, они такая многочисленная, но традиционная, да, но если у 30% населения России знакомые буддисты, я вот не уверен, да, а те, кто как-то и так или иначе интересуется неоязыческими практиками, получается, если верить этому опросу, что есть, да, ну, что их, в общем, много. Я сейчас точно цифры не помню, поэтому оговорюсь, да, ну, помню, что это было вот где-то в районе трети. Или там, допустим, у людей спрашивают, а если будет там в вашем, ну, там, где вы живете, да, там во дворе там, ваших домов или что-то такое, некий вот языческий ритуал, как вы к этому отнесетесь? Да, и тоже какой-то процент говорит, да, приму участие, да, не являясь при этом. То есть это говорит о том, что вроде бы мы по цифрам не видим там большой угрозы, но мы видим, что люди в принципе не видят в этом никакой угрозы, а она есть, да, и вот это отсутствие прививки, да, отсутствие понимания деструктивности, оно может просто очень быстро вот эту угрозу превратить в реальную большую, вот поэтому я бы здесь вот, что называется, не терял бдительности.
А что вы вообще подразумеваете под неоязычеством? Потому что мы опять возвращаемся к тому, о чем только что говорили, о том, что язык замыливается, и термины, которые употребляются в широком обсуждении, перестают нести какую-то смысловую нагрузку. Что такое неоязычество сегодня?
Ну, как это ни странно, под неоязычеством я понимаю неоязычество, то есть попытку возрождения или, по крайней мере, декларации того, что возрождается некая древняя языческая вера, либо сохраняется. Почему? Либо потому что очень правильный вопрос, поэтому сразу скажу, что условно можно разделить вот реализующиеся вот эти вот неоязыческие какие-то проекты на две части, да, один, давайте назовем, там, опять же, условно, таким мировоззренческим, а другой, там, фольклорным, там, да, или там, ну, в общем, в кавычках все. То есть, одна – это попытка действительно, ну, знаете, вот есть какие-то там небольшие группы людей, которые там жгут костры, прыгают через них и прочее, то есть они вроде как там кому-то правда поклоняются и так далее. Понятно, что это все псевдостилизация под старину, потому что каким было там славянское язычество, мы не знаем, вот, практически, да, и почти все это придумано, и это связано вот, все эти символы Коловрата, это все очень позднего, никакого, конечно, не дохристианского, так сказать, периода на наших землях, а довольно позднего рождения. Но, тем не менее, люди говорят, что вот это подлинная древняя вера, и наши предки исповедовали еще до принятия христианства и так далее. И сюда же примыкает, конечно, такие языческие традиции неславянских народов. А вторая часть, она связана, опять же, вот с тем, что сегодня нередко, об этом патриарх говорил, вот в том числе и в местах, где ведутся боевые действия, и в том числе и в армии, вот этот интерес проявляется, и он связан не вот с мировоззренческим выбором, да, что человек искал, думал, сравнивал, решил обратиться, а с тем, что он находится в окопе, ему страшно. И вот в том самом окопе, где не бывает атеистов, там еще не бывает, как бы, иногда не бывает и разборчивости, потому что ты вот себя там чем угодно обвешаешь, да, чтобы и будешь там всем, так сказать, ко всем обращаться силам, да, чтобы, главное, чтобы с тобой ничего не случилось. Эта ситуация тоже присутствует, да, она, в общем, с одной стороны, вполне объяснима и понятна, а с другой стороны, она может принимать совершенно разные формы, поэтому мы говорим о важности присутствия именно священников наших, там и представителей традиционных религий, да, потому что иначе открывается и вот это. История, связанная именно вот с таким неоязыческим культом. То есть это некий культ силы, символов определенных, да, и он нередко выстраивается как именно антихристианский, да, что вот этот слабый бог, а нам, мы в ситуации, где нужна сила, а вот язычество, это, значит, такой силой и является. Вот это я называю неоязычеством.
А возвращение... увлечений 90-х, я имею в виду такой псевдомистический подход даже на уровне бизнеса. Просто не так давно широко обсуждалась тема, связанная с картами Таро и с увлечениями некоторых бизнес-структур при найме работников использовать вот еще и расклад на картах Таро. Это все очень напомнило 90-е, когда там в отделах кадров можно было встретить астрологов или каких-нибудь там ведунов. В принципе, можно ли отнести это к однокоренным явлениям с неоязычеством, или это свидетельствует о какой-то другой болезни?
Ну, они, может быть, где-то смежные, да, но это свидетельствует о фундаментальной болезни человечества, диагноз, который был поставлен в глубокой древности. Я помню, вот когда я стал интересоваться философскими текстами и собирать замечательную серию «Философское наследие», такая была, вот, то там мы были книги по древнекитайской, древнеиндийской философии, древнегреческой, ну, собственно, вот три, да, региона, где примерно в одно время возникает самостоятельная философская традиция, да, у нас в культуре их, собственно, три, да, Индия, Китай и Древняя Греция, которая породила европейскую философию, ну, и шире, да, там, философию западную, там, христианского мира потом. Вот. И там во всех этих традициях есть мысль, которая, ну, может с разными вариациями, но звучит примерно так, что гадание там на черепашьих панцирях там, и так далее, это верх глупости, но люди продолжают ей заниматься. То есть это было всегда, и это всегда осознавалось, ну, какой-то частью думающих людей, как величайшая глупость. Вот. Настораживает и дополнительно... удручает в наше время только то, что вот эта глупость остается не только предметом там такой, знаете, ну, коммерческого ширпотреба, да, который мы наблюдаем в каких-то желтых бульварных изданиях или зачем-то, или не желтых, но зачем-то пускающих такие вещи, но и вот, как вы справедливо заметили, на бизнес-офисах, каких-то конференциях, но это, конечно, чудовищно. Причем это, как правило, еще связано с отрицанием традиционной религиозности, которая как раз-таки вот своим контекстом и задает интеллектуальную глубину, да, и богословское измерение, все. То есть действительно, что могло бы быть важным и интересным, оно игнорируется и отвергается, как... Это даже, знаете, у нас же есть такое вот, когда человек замахивается на что-то большое, говорит, о, он, наверное, вот, он может позволить себе сказать, а что там, подумаешь, Шекспир, да? И вот как-то это почему-то считается... Вот такая глупость, она почему-то не называется глупостью или не всегда. И вот, а тут двойная глупость. С одной стороны идет отвержение традиционной религии, а с другой стороны говорят, а вот карты Таро, это о-о-о. Вот это, конечно, глупость.
Владимир Легуйда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Светлый вечер. на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Лейгойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. И мы говорим о неоязычестве, о пристрастии к достаточно бессмысленным псевдомистическим практикам. Владимир Романович, а может быть, просто ключик-то лежит на поверхности? Страшно. Ну, вот вы включаете утром, предположим, радио или заходите в интернет-ленту, и что вы видите? За ночь произошло. Нам опять кто-нибудь угрожает, что завтра или сегодня уже начнется ядерная война, и это вот такой лейтмотив нашей жизни в последние месяцы.
Ну, так я же про это и сказал, да, то есть если, да, вот я сказал, что когда сидишь в окопе и страшно, то ты начинаешь вот прибегать к любой защите нередко, да, но обычно это, конечно, свойственно тем, кто, ну, не имел вот опыта общения с Богом, да, и вот если окоп используется, у нас сегодня, к сожалению, окоп — это не метафора никакая, но как метафору мы тоже можем это использовать, и вот вы, собственно, только что об этом и сказали, да, вот ты включил там телевизор или ленту, стал листать, и тебе сразу стало страшно, потому что понимаешь, что ты в окопе, и сейчас, скорее всего, сюда что-нибудь прилетит, вот, но здесь вот опять же спасение для верующего человека, и если человек имеет какой-то опыт веры, да, там, христианской, скажем, сколько мы на христианском же радио, да, вот, то он, наконец, он и ему, и он вдруг начинает думать, а не взять ли мне еще и что-нибудь, не раскинуть ли мне карты Таро, вот, это значит, что это вот пришел срок осознания своей веры, понимания того, как, знаете, вот опять же вспомню наш этот недавний круглый стол на ВРНС, да, когда кто-то из военкоров хорошо сказал, что, знаете, говорит, мы привыкли к фразам, там, нет больше любви, чем душу положить за други свояк, в смысле, к цитированию этой евангельской фразы. Но он говорит, когда ты на передовой, это совершенно по-другому ощущается, и происходит вот переосмысление и своей веры христианской, безусловно, но оно такое непростое, да, потому что вот эта вот реальность близкой смерти, она может тебя не только к помочь тебе осознать вот свою веру и ее глубину почувствовать, но может бросить и вот в такое суеверие, да, о которых мы с вами сегодня говорим. То, если угодно, это некое вот, может быть, это испытание веры, да, вот у нас нет испытания веры, которое выпадало на долю мучеников христианских, но вот зато есть такое, да, тоже, наверное, надо пройти это.
Я обратила внимание, что вот в материалах подготовки рождественских чтений там огромный блок тем касается миссионерства, подготовки миссионеров, задач, практических конференций. Это тоже связано с тем, о чем мы говорим. То есть одно дело прийти там на неизведанный континент или оказаться на каком-нибудь острове и постепенно начинать просвещать аборигенов. А другое дело, когда тебе предлагают заниматься миссией в стране, которая считается христианской, более того, православной, и в то же время иногда и среди постоянных прихожан городских храмов, я подчеркиваю именно городских, потому что больше возможностей просвещения, такое толкование Священного Писания можно встретить, что впору кричать «скорее-скорее пришлите нам миссионера». Вот насколько проблематика миссионерства становится проблематикой каждого из нас.
Ну, мы сегодня ведь говорим нередко, есть такое деление, да, ну, с ним можно там соглашаться, не соглашаться, но рациональное зерно присутствует, безусловно, а внутренние и внешние миссии, да, то есть внешняя миссия — это вот обращение проповеди христианской, свидетельство о Христе к тем, кто не является христианином никак, да, неформально, неформально. Не... Вот, а внутренняя миссия — это все-таки, ну, такое даже не продолжение катехизации, а, может быть, наоборот, начало, да, катехизации или то, что предшествует катехизации людьми, которые, ну, либо крещены просто и никак, да, либо просто вот, ну, считают себя там православными, 2-3 раза в год ходят в храм. Вот, поэтому, конечно, миссионерские задачи, они, наверное, для христианина всегда будут важными, вот, потому что это именно свидетельство о Христе. И это связано, ну, в том числе вот с тем, что сейчас вы сказали, но это один из аспектов просто, да, осознание веры, осознанность веры, осознанная вера. Вот, но подчас это просто свидетельство, потому что мы, может быть, не задумываемся, не отдаем себе отчет, или задумываемся, но редко, о том, что, конечно, вот христианство — это та самая благая весть, то есть радостная весть, выше, глубже, важнее которой ничего в истории человечества не было для христиан, с христианской, конечно, точки зрения. И это то, что перевернуло в свое время полностью тот древний мир, в котором она появилась. А мы нередко говорим об этом, ну, как о некой обыденности. Да, вот елка у нас в ноябре, так сказать, рождественская появилась и так далее. И здесь, конечно, вот в ней вот этого драматизма, да, иногда, это, знаете, через страшные какие-то вещи приходит это осознание. Вот Татьяна Александровна Касаткина, наш замечательный филолог, и я, насколько я понимаю, человек известный нашей аудитории, да, не раз бывавший на радио на нашем, она недавно у себя в социальной сети, вот в паблике в своем написала, предложила такую жесткую очень метафору, даже оговорилась, что вот там, впечатлительным не читайте. Единственное, что это в моем пересказе, поэтому если я что-то перевру, то это все целиком на моей совести. Я, ну, мне, что называется, у меня нет под руками этой записи. Она говорит, что нередко вот это грехопадение Адама, Евы, передают как такое, там, пошалили дети, а что же он так? А вот, говорит, представьте, что вы вернулись с там, ну, родители возвращаются там откуда-то домой, а ребенок не конфетку какую-то съел, которую ему говорили не есть, а он рвет зубами котенка, там кровь у него течет, да, там кишки наружу, и он плотоядно смотрит на ваш живот. И там действительно в обсуждении многим это не понравилось, вот там фу, кага, но на самом деле это очень жесткий, но в каком-то смысле очень точный образ. Да, я даже сам, я сам задумался, потому что я нередко студентам пересказывал вот эту вот трагедию грехопадения, называя ее там вселенской катастрофой, все, но в качестве примера говорил там вот о девочке Маше, которой, уходящей из дома мама, говорит, смотри, все ешь, вот конфетку не ешь, она съела конфетку. Конечно, я не отказываюсь от этого, от этой аналогии, но Касаткина права, что, конечно, эта аналогия слишком слабая. Да, конечно, этот рассказ, вот это такая попытка объяснения, да, она слишком благостна. Да, она действительно не показывает, почему это чудовищная катастрофа, почему изменилась природа. Человек, сотворенный по образу и подобию Бога, да, вот он совершил самый страшный шаг в своей жизни. Он, собственно, отверг это, да, то, что ему было дано по вот его сотворенному, и отверг, и его лик обезображен теперь, да, вот то, что по образу и подобию создано, потеряло вот это первозданное, и, конечно, ты теряешь это первозданное состояние не тогда, когда ты там конфетку съел, когда ты там что-то такое съел, да, когда ты, ну, и действительно, посмотрите, вот там, если книгу «Бытия» рассматривать, как быстро вот нам показывает Священное Писание, как быстро, как стремительно человек деградирует, да, если Адам просто трусливо на вопрос, вот, не ел ли ты с дерева, да, на попытку Бога помочь Адаму покаяться, начинает просто сваливать вину на, говорит, вот жена, которую ты мне дал, да, известные слова, то есть видно, что он уже вот потерял то достоинство человеческое, которое в нем было, потому что он не признает своей вины, он валит все на помощника, да, который ему дан, и на Бога, на самого. Но Каин на вопрос, где Авель, брат твой, он уже не просто там, да, он издевается в каком-то смысле, он говорит страшные слова, что я сторож, брату своему. У него кровь на руках. А он, понимаете, позволяет себе такие вещи сказать. Это действительно, вот, когда над этим задумываешься, то понимаешь, что, может быть, к вопросу, да, опять возвращаемся к мысли о том, что, может быть, исчерпанность языка, да, и, может быть, вот Касаткин этим своим примером тоже показывает, что вот нужно, значит, вот так.
А не слишком ли резкие способы снимать лак? Ведь когда, когда реставратор занимается расчищением старого образа, он очень аккуратно снимает слои, потому что можно так...
Можно.
Увлечься, что...
Можно, но ведь опять же...
Докопаться до Левкаса.
Опять же, на это вспомню одну из выступающих у нас на секции в РНС, которая сказала, что вот мы многое переосознали вот в этой ситуации, переосмыслили, жаль, что такой ценой. Да, но, значит, видимо, сейчас вот приходится лак срывать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы, как всегда, начали с новостей и закончили разговором о смыслах.
И если позволите, кстати, я вот немножко продолжу, да, или договорю, что вы, конечно, правы. То есть, когда срываешь, можешь повредить. Да, но тут мы же... Ну, идеальных ситуаций не бывает, да. Если не срывать, то вообще никакого результата не будет, может быть, да, а тут будет результат, но будут и его последствия, да, когда мы говорим, что вот эта нынешняя ситуация конфликта страшного, она многих пробудила, да, но мы понимаем, что у этого конфликта есть и другая цена, да. Я вот тут недавно прочитал замечательный рассказ, я на секции тоже, кстати, об этом говорил, Марины Ахмедовой, называется «Жрец орков», да, про священника вот в нынешней ситуации. Ну, это художественное, понятно, осмысление, но, как всегда у Марины, я думаю, связанное вот с некими реалиями. И он начинается с того, этот рассказ, что батюшка один идет на... Его пригласили совершить панихиду в месте, где произойдет обмен телами погибших. И Марина потрясающий автор, и она начинает с того, что батюшка смотрит на список с нашей стороны, из украинской, видит, что там фамилии одинаковые. Ну, там серии Иванов, Петров, Сидоров. Понятно, что это некий художественный прием, но он связан с реальностью, да. И вот, ну, там очень пронзительно описано, как он совершает, ему страшно, он первый раз, там вот подходят эти украинские боевики, и все. И потом он возвращается домой и как-то не может в себя прийти. И какой-то друг к нему приходит и говорит: а что батюшка-то такой смурной? А матушка говорит: да он тут понял, наконец, что русские русских убивают. Вот. И дальше... А дальше там при этом, ну, такой, я не буду пересказывать полностью, да, чтобы, может быть, кто-то захочет и найдет и прочитает его, он есть в интернете, этот рассказ, вот, но там совершенно пронзительный конец, который и многие вещи расставляет, ну, то есть он показывает трагедию, да, ситуацию, в которой мы оказались, но также и показывает и... с этим же священником, то, о чем мы сегодня уже говорили, что он давно священник, да, но он впервые оказался в этой ситуации, и вера его, как вот, собственно, растет, углубляется, что ли, его вера, не знаю, как это описать, но это вот очень такое сильное, на мой взгляд, такое художественное осмысление происходящего, и я думаю, что этого тоже будет, кстати сказать, больше в нашей жизни, неизбежно, но там нет вот простых линейных каких-то таких связей, это как всегда бывает, когда мы говорим о смыслах, а не об их имитации.
Владимир Романович, а вам не кажется, что все наши стремления достичь взрыва мозга и, как мы сейчас стали с вами называть, содрать лак, все это от того, что мы не дочитываем до конца текст? Вот мы заговорили о книге «Бытия», и грехопадение Адама мы читаем... Меня очень задела ваша эта конфетка, потому что наказание за это практически смертный приговор. Потому что что слышит Адам в результате? Смертью умрешь. То есть вот
это было не наказание, это было предупреждение, это была честная... Рассказ о результате, да? В тот день, когда вкусишь, или в тот момент, когда вкусишь, смертью умрешь. То есть, если нарушишь, если пойдешь туда, куда не стоит ходить, куда, ну, где плохо, то ты плохо и получишь.
Да? То есть, в принципе, предполагать, что здесь нужно что-то добавлять, можно только если изначально ты уверен, что эту фразу до конца не дочитает человек. Но если в конце преступления такое наказание, и его невозможно изменить, то...
Нет, ну, если уж сам Адам не дочитал до конца, то чего вы хотите от читателей? Уже описание ситуации с Адамом. И потом, понимаете, враг рода человеческого, который этим путем прошел до Адама, он ведь... Тоже, знаете, как это, не зеленый пацан, да, простите за бедность речи, но мы помним, что когда жена посмотрела на плод, да, она увидела, или на дерево, да, что она увидит, что, ну, собственно, вот эти три искушения, которые потом Спаситель преодолевает в пустыне, да, что оно приятно для глаз, хорошо там для пищи и вожделенно, ибо дает знание. Вот, вот, пожалуйста, соблазн на уровне плоти, души и духа, да, то есть это, опять же, сильные, цена высокая, но искушение сильное, да, точно так уж спасителя пытаются этим искусить, да, вот, вот бросься с обрыва, да, или поклонись мне, или, ну, что, ты же Бог, вот пусть камень сделается хлебом, ну, что тебе стоит, докажи.
Достоевского великий инквизитор по-другому формулирует: мы основали нашу власть на хлебе, чуде и авторитете.
Чудо, тайный авторитет, да, но, видите, собственно, можем ли мы сказать, что кто-то, кроме Христа, категорически и всегда сумел отвергнуть это, да, вот люди, мы же потомки Адама и Евы, поэтому, в общем, это вот червоточина, конечно, является, собственно, той падшей человеческой природой, да, с которой мы, которую мы призваны, вот этого ветхого человека, которому мы призваны себя совлечь, но это не такая простая история.
Возвращаясь к вашей формулировке, что мы люди рефлексирующие, насколько превалирует рефлексия над эстетическим, что ли, восприятием тех же предметов? Это я к чему? К тому, что исполнилось 70 лет вашему другу Кустурице, и... его святейший патриарх наградил орденом Серафима Саровского первой степени и отметил его вклад в поддержание традиционных ценностей, о которых мы так любим говорить. Вот роль рефлексии и роль искусства на данном этапе, вам кажется, что важнее?
Сложно сказать, зависит от человека. Ну, обычно говорят, да, что все-таки как-то мы привыкли к тому, что Бог ощущается сердцем, да, и вот здесь высока роль, велика роль искусства, и это, безусловно, так. Но вот, скажем, вновь вспомним Пушкина, я в том числе и потому, что мне недавно посчастливилось прочитать лекцию о Пушкине, вот и приходилось над этим размышлять. Вот есть известный очень пример. В 1817 году еще лицеистом Пушкин пишет стихотворение «Безверие», это задание такое у него было. И там есть вот эти знаменитые строки, которые тоже многократно анализировали. «Ум ищет божества, а сердце не находит». Вот в ситуации с Пушкиным, а может быть даже поколенческой, тут, ну, отдельный большой разговор. Как раз-таки вот неверие пушкинское и его юности там, и, в общем, и молодости, да, он довольно долго все-таки уже там работа над Борисом Годуновым, в общем, пишет, что беру уроки чистого афеизма, вот это знаменитое, да, письмо его к Хельбекеру, по-моему. Так вот, как раз сердце пушкинское не находила Бога, да, а ум-то, он, умом он никогда не сомневался, что это намного более рационально и правильно, и разумно. Верить в Бога — разум. Для Пушкина это разумно. А Пушкин, простите, по признанию государя императора Николая I, был умнейшим человеком России, да, когда они беседовали с ним долго, он сегодня я долго беседовал с умнейшим человеком России, знаменитая цитата из императора. Так вот, бывает и так, и там, где сердце не находит, вот тут опять же, да, важность вот этого, как раз-таки у Пушкина, да почему Федотов называет «Капитанскую дочку» самым христианским произведением русской литературы? Да потому что там сердце находит, находит, ты читаешь, и ты понимаешь, и оно так и настолько это все ненавязчиво, без какого-то даже намека на морализаторство и дидактизм. Вот. Но, и, но все-таки, все-таки, вот завершая, простите, затянувшуюся попытку размышления, скажу, что и то важно. Да? Мы вот, с одной стороны, конечно, да, конечно, Кустурица, конечно, кино, литература, безусловно, Александр Сергеевич наш дорогой. И при этом вот мы готовим, сейчас уже у нас такую в стадию активной подготовки вошла конференция, научная конференция, которая, надеюсь, в середине февраля состоится в образовательном центре «Сириус». Истина, диалоги об истине в науке, искусстве и религии. Да? Это все-таки научная конференция, хотя там вот мы будем, будут представители, так сказать, и научного способа познания, и художественного, и, вот, и представители. И православные, так сказать, священники. Вот. Но вот и то, и то, и то важно.
А что более актуально? Дело не в том, что это важно.
Понятно, для кого.
Но смотрите, мы говорим о том, что даже язык исчерпал себя. А уж что говорить о художественных подходах? То есть...
Ну, вы знаете, вот, вот мы как раз вот с моим коллегой, который я вспомнил, мы про это тоже говорили. И я говорю, что я вот не вижу... Знаете как, вот скажем... часть... Мы много... Ну, вот у нас не было интернета, мы много читали, да? А что еще было делать, так сказать? И телевизором не очень было. Но я понимаю, что вот часть литературного... часть литературы, она ушла, как это всегда происходит, она, и ну, не вернешься ты к этому уже. И даже то, что в 80-е годы объявляли, там, когда был бум толстых журналов, и каждая новая публикация, говорит, вот, там, вспоминался классик, да, с этой новой Гоголь народился, что-то у вас Гоголи как грибы растут. Да, но, и кто помнит сейчас эти произведения? Или там, ну, я не знаю, тот какой-нибудь там Ильф и Петров, да, цитатами из произведений, о которых мы разговаривали, вот, ну, все, они ушли, нет, не их уже нет в вот этом фоновых знаниях наших детей, там, внуков и прочее. Но при этом я вот, опять же, читаю ту же «Капитанскую дочку», и я не вижу, в чем она устарела. Это понятно, близко, это глубочайший юмор, это... то, что трогает душу, и то, что... Пример еще один приведу, который я уже, по-моему, как-то вспоминал в нашей студии. Вот моя старшая дочь, они сейчас десятиклассники, и они летом, ну, на лето им давали круг чтения, да, будущего года, и вот, в частности, «Преступление и наказание». И вот когда Федор Михайлович царапает сердце и переворачивает сознание человека 15-16-летнего, то как можно сказать, что вот это там устарело, ушло? Нет, это потому, в том-то и величие той литературы, которую мы называем классикой, да, в том, что она действует и дальше действует, да.
Но если уж мы заговорили о Кустурице и о кино как способе осознания каких-то истин, ну, согласитесь, настолько изменился киноязык, что люди не в состоянии продраться. Но мы можем бравировать тем, что нам нравятся фильмы Чарли Чаплина, но это не значит, что это широко используемые образы, которые смогут воздействовать на те же рецепторы, на которые они воздействовали в начале 20 века на людей.
Ну, конечно, но Бергман всегда был, относился к категории «кино не для всех». Поэтому я не знаю, может быть, я глубоко ошибаюсь, у меня нет статистики, там, там не знаю, сколько смотрят там, «Седьмую печать» там, сейчас и смотрели раньше и так далее. Подозреваю, что какого-то радикального изменения мы не увидим. При этом, конечно, есть такая штука, как вкус, который, как мне представляется, все-таки воспитывается. И это связано, ну вот, знаете как, есть же вот такие понятия: наслушанность, насмотренность, начитанность, да, это все связано именно с опытом. И, конечно, мне там, знаете, я очень удивился, когда там, по просьбе детей, я просто не буду называть, чтобы никому не обидно было, мы посмотрели один мини-сериал, но прям чтобы было при этом все же понятно, скажу, что это вот ремейк советского многосерийного фильма. Ну, сериал и сериал, да, можно посмотреть один раз, вот, но когда я там восторжен какие-то отзывы читаю о гениальной игре актеров, о режиссуре там, я всегда вспоминаю Зиновия Герта, который замечательно сказал после премьеры: мне фильм понравился, а у кого вкус похуже, те вообще в восторге. Вот, вот конечно, когда восторг, когда не шедевр вызывает восторги, это так грустновато, конечно.
Ну, будем надеяться, что рождественский пост заставит нас взглянуть на окружающий мир более добрыми глазами и увидеть в нем...
Замечание принято.
Спасибо огромное за эту беседу. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».